Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Нашу замечательную радиостанцию представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И наше замечательное электронное средство массовой информации «Законе» я, по традиции, представляю я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
Я напомню, что по четвергам, именно в это время, с 5 до 6 вечера, то есть в течение часа, в студии прямого эфира мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь чуть пойдет, кстати говоря, о довольно большой проблеме.
Ух, да, поговорим об экстремальном подростковом развлечении. Точнее, развлечениях, их много разных видов. То, что называется у нас современным языком паркур, руфинг, бейсклайминг, зацепинг. Сейчас, да, поясню подробнее. Я вот как раз вспомнил, совсем недавно смотрел в Ютубе ролик. Сам себя снимает человек, собственно, с камеры поехал он на Черное море там куда-то из Москвы. Поехал непростым способом, он, как это называется, товарными поездами.
Ну что, можно, то есть можно вот и так.
Он в железнодорожных путях выбирает места, где поезда сбавляют скорость на поворотах, там под мостами, и цепляется... разбегается, цепляется, и точно так же в других местах он спрыгивает вовремя, там падает, расшибается периодически. Я не могу поручиться, судя по... Я на 100% не уверен, полной уверенности быть не может, потому что дело такое. В общем, очень много нового для себя узнал, оказывается, можно доехать до Черного моря товарными поездами бесплатно, но надо прятаться там между вагонами периодически, потому что стоят какие-то контролеры, которые специально проверяют, чтобы там никто, видимо, не зацепился. Для РЖД, видимо, это не новость, что такие есть экстремальные туристы. Так вот, он там подробно рассказывает, описывает свои приключения. Прямо в пути он сам себя снимает, снимает все, как это все выглядит, как он запрыгивает, рассказывает, объясняет, учит, как надо. Вот здесь надо на повороте подождать поезд, цепляться надо вот так вот, разбегаться. Так. Когда спрыгиваешь, нужно спрыгивать там не по ходу поворота, а вот так, чтобы тебя не занесло там под другой поезд. Все подробности. Потом во второй части видео он подробно показывает крупным планом свою там распухшую лодыжку, кровяные ссадины. То есть вот тут я неудачно спрыгнул.
Гордится этим, да?
А да, Роска показывает он летучих мышей где-то в подвале под мостом, где он ночует, и так далее, и так далее. Я подумал, наверное, немало молодых людей захочет точно так же, потому что в этом есть определенная романтика. Поезда, на море, все дела, бесплатно, рюкзачок.
А что, Артем, рюкзак и в лес, и костер, и гитары, это уже не романтика, что ли?
А нынче не те времена. Угу. Нынче популярно все, что более экстремально, раз, и два, то, что можно выложить в интернете, сняв заблаговременно на видеокамеру, смонтировав красиво, и показать друзьям, да и неизвестным людям, собрать тысячи лайков этих самых пальцев.
Вы обещали рассказать, какие увлечения, и расшифровать их.
Да, друзья, определение. Руфинг – это такие прогулки по крышам зданий. Как правило, не просто по крышам, а по самым кромкам, по самым краям, стойки на руках, там на одной, на двух руках можно повисеть. Здание, конечно, да. Там больше 10 этажей. На небоскребах люди гуляют, прыгают там с одного на другого, разбегаюсь. Это руфинг, запомнили. Бейсклайминг – подъем на высотные здания без страховки. То есть это такое скалолазание, только в городе где-то, на какие-то там большие технические здания.
Если упадешь, то тут труса нету, не
нет, в этом весь как бы кайф, всем показать, доказать, поймать, так сказать, острые ощущения, адреналину. Зацепинг, есть и такая штука, но это наиболее известная, наверное, всем, распространенная. У нас в электричках это все происходит, поездки на крышах поездов и электричек. Угу. Вот. Ну, это те самые ребята, которых потом периодически отскребают от железнодорожных путей или высоковольтных проводов. Паркур. Перемещение и преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов. Ну, наверное, наиболее безобидное, но не менее травмоопасное. Безобидное с той точки зрения, что они где-то вот зачастую в городе, самых даже в парках там каких-то, выбирают какие-то высокие ограждения, бордюры по ребрике и так далее. Разбегаются, красиво через них перепрыгивают, приземляются на ноги или падают с большой вроде высоты, ну, как-то себя там коленями амортизируют. Есть у них даже специальные техники, всему этому они учатся, учат других. Но травмы нередки. Шоплифтинг. Для меня это даже новое. Хищение товара в магазинах розничной торговли. Ну, это понятно, это что откровенное.
Это называется воровство.
Да, ну, это откровенная уголовка. Но вот этот элемент азарта, здесь тоже есть что показать, что снять на камеру. То есть это не с целью наживы.
Ну, они воруют не для себя, в принципе.
Да, то есть зачастую даже потом все это возвращают, чтобы просто не показать, вещи, что да. так возможно, mm-hmm. я так могу. Вот так вот ловко это можно да. провернуть.
Да.
Достаточно выложить, показать, потом эту пачку чипсов там, или еще что-нибудь можно вернуть на место. Ну, кайф как бы в самом процессе и его демонстрации. Ну, это есть, наверное, еще наиболее распространенные. Теперь самое, наверное, интересное. Смертность российских подростков в 3-5 раз выше, чем в странах ЕС. И вот Министерство юстиции предлагает сажать за... Ну, за что сажать? Не за сам же этот процесс. Как у нас и принято, за пропаганду в сети этого самого подросткового экстремизма.
Я это считаю, они снизят смертность наших детей.
Вы знаете, а я вот, посмотрев про парня, который путешествует на товарных поездах, полагаю, что может быть и снизит. Потому что если бы всего этого не было в сети... Ну, тут два момента. Сейчас перейдем к ключевому вопросу. Давайте вот еще буквально пару слов. Просто чуть больше статистики. Вот, уважаемые слушатели, чтобы вы понимали. За последние 10 лет из-за экстремальных увлечений 2,5 миллиона детей и подростков получили черепно-мозговые травмы.
Это в нашей стране.
Да. Из них 43 тысячи стали инвалидами, а более 16 тысяч погибли. Вот смотрите, 16 тысяч, сразу умножайте, сколько это могло быть семей, еще детей да. и так далее, и так далее.
Это больше, чем в Афганистане. Так погибло, на самом деле, там 13 тысяч.
Вот такие безобидные увлечения ежедневно плодятся и плодятся сотнями, тысячами занимательных видеороликов в социальных сетях, которыми делятся, которыми восхищаются. Так вот,
вопрос какой, Артём?
Нужно ли это запретить, прежде всего, запретить пропаганду этого? То есть Минюст вообще говорит об уголовной ответственности, пока деталей законопроекта нет, но тем не менее. Сажать конкретно за размещение таких материалов, за их там репосты, распространение.
И поможет ли это...
Поможет ли это снизить смертность в нашей стране среди детей и подростков? И как вы считаете вообще, какие методы тут нужны? Вот в вашей молодости, например, как развлекалась молодежь? Было ли такое вообще допустимо? Что могло бы быть с человеком, который там выложил в сеть видео, как он по крышам бегает?
Ну, это видео-то сети, конечно, никто не мог выкладывать тогда, скажем.
Ну, конечно, но тем не менее, если бы многие узнали, что бы с ним было.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Если есть что сказать, если хотите поделиться мыслями, пожалуйста, с нами легко выйти на связь. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вообще, конечно, чудовищная, печальная статистика, она просто ужасает на самом деле.
Ну да, тысячи подростков, детей. Тут есть, наверное, три нюанса. Первый – это, конечно, огромные человеческие трагедии для их близких, для семей. А второй нюанс – это чисто практический вопрос государственной, так сказать, это демографическая ситуация.
Ну, конечно.
Мы же так вымрем все. Если будем бегать с молоду по крышам, прыгать отовсюду. А третий, это, наверное, экономический, как бы это не звучало сурово, но, извините, у нас денег нет в стране на пенсии. Представляете, сколько подростков у нас погибает, становятся инвалидами. Это уже не граждане, которые трудятся и отчисляют в пенсионный фонд.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. 728-7703, код 8495. И на связи с нами выходит первый на сегодня эксперт. И это...
С нами депутат Госдумы, член комитета по законодательству Рафаэль Мирхатимович Марданшин. Рафаэль Мирхатимович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый день.
Ну, мы прежде всего вспоминается... запрет, удачно прошедший на пропаганду всего, что связано с самоубийствами в сетях. И сейчас очень жестко правоохранительные органы за этим следят, карают, сажают кого-то, тех, кто там что-то придумывает, распространяет по этому поводу. Как вы думаете, в отношении этих самых подростков и экстремалов, а точнее тех, кто всячески распространяют эти материалы, которые, ну, пропагандируют эти виды, не знаю, спортом это не назовешь, конечно. Сработает такая мера? Она возможна вообще? Или все-таки нужно как-то другой контрпропагандой действовать?
Ну, во-первых, хотел бы сказать, что я самого законопроекта еще не видел. Просто вот от вас слышал, что, ну, и средств массовой информации, что такой законопроект готовится. Но я могу в данном случае высказать только свое личное мнение. И считаю, что, может быть, и не стоило бы сразу вводить именно за это, за распространение вот этой информации о экстремальных видах увлечений, так скажем, подростков, чтобы за это сразу вводить уголовную ответственность. Я думаю, что было бы достаточно, может быть, на первое время обойтись и административным наказанием, потому что у нас есть ответственность. Мы ее и в прошлом году повышали за хулиганство, за грубые нарушения вот общественного порядка на железнодорожном, морском, внутреннем, там, водном, воздушном транспорте. И там предусмотрено вполне серьезное наказание. Там и большой штраф, и в том числе есть лишение свободы до 5 лет. А вот распространение информации, вот здесь уже... И, на мой взгляд, такая проходит тонкая грань, когда подросток, допустим, выложил информацию в соцсетях, как бы просто хотел, ну, скажем так, похвалиться, то, что он сделал. И когда эта информация выкладывается в соцсетях как пропаганда вот таких экстремальных видов, рискованных видов на увлечение подростками. Поэтому тут, я думаю, что очень аккуратно, очень осторожно нужно подходить, потому что, ну, сложно будет отличить, когда это пропаганда, а когда просто выкладываются свои личные фотографии. Вот пока я исхожу вот из этого. И как-то я уже в каком-то СМИ прочитал, что этот законопроект готовится в связи с тем, что идет эпидемия вот таких нарушений, что их становится больше. Но в то же время, когда мы смотрим статистику, мы видим, что, допустим, по Москве таких случаев, которые привели к несчастным случаям, особо-то больше не становится. Если в 2015 году порядка 45 случаев таких было, в 2016 еще меньше, 37, а в 2017 году тоже всего 45 таких случаев. Поэтому, как бы, какой-то такой эпидемии и повального увлечения вот этими видами пока, как, на мой взгляд, ну, не видится. Поэтому я пока не склонен к тому, чтобы вот именно за распространение такой информации в соцсетях вводить сразу однозначно уголовную ответственность.
Уважаемый господин депутат, вот не так давно, в конце августа, в Псковской области трое подростков маялись от безделья. Там, ну, нечего в поселке было делать. Никакого клуба, ни футбольного поля. Вот они решили просто перебегать перед быстро идущим поездом. Но один не перебежал. То есть это все от того, что им нечем заняться, понимаете?
Ну, вот я думаю, вот в таких-то случаях и от того, что мы введем уголовную ответственность, таких случаев меньше же не станет. Тут к этой проблеме нужно подходить более комплексно. В том числе, как вы правильно говорите, что нужно и досуг для подростков развивать, чтобы они могли заниматься спортом, какими-то еще более-менее полезными делами, чтобы вот на такие глупости у них не хватало времени. Поэтому такое, скажем так, к данной инициативе неоднозначное пока у меня отношение. Ну, после того, как законопроект будет подготовлен и внесен в Государственную Думу, конечно, мы его будем рассматривать. и при необходимости будем вносить поправки.
А вам не кажется, что запрет только наоборот? Это же молодые люди. Чем больше им запрещаешь, тем больше им хочется.
Ну, я бы здесь, может быть, добавил еще такую вещь. Мы же все-таки стараемся взять курс на гуманизацию нашего законодательства, на его либерализацию. У нас и так, я считаю, что уголовный кодекс, он относительно жестокий все равно, он жесткий. Там большие санкции предусмотрены, большие наказания. И если мы сейчас вот для таких подростков тоже будем предусматривать такое наказание, как уголовное, и калечить судьбу подрастающего поколения, когда он по ошибке или по незнанию выложит в соцсетях какую-то информацию и получит за это уголовное наказание, которое будет у него на всю жизнь висеть и испортит ему на всю жизнь судьбу, конечно, я считаю, что это не совсем правильный подход, наверное.
Ну, вот с этим нельзя не согласиться. Ну, у меня вот есть информация, что Минюст предполагает внесение поправок в главу 20 Уголовного кодекса «Преступления против семьи и несовершеннолетних». И, ну, как ни странно.
Я понимаю, когда это делают взрослые, когда это делают осознанно, целенаправленно, когда формируют какие-то группы специально, когда на это есть мотив какой-то. Вот против таких граждан, да, я согласен, вполне возможно и нужно устанавливать уголовную ответственность. Но за простое распространение этой информации, ну, я думаю, это не совсем правильно, что сразу вводить уголовную ответственность. Все-таки тут такая очень тонкая грань, как я уже говорил, сложно отличить, это пропаганда или это просто бахвальство подростков, когда они просто смогли что-то сделать, по крыше дома пройтись и выложили информацию в соцсетях. Тут, конечно, тут надо очень осторожно, не спеша этот вопрос рассматривать. И я считаю, что, конечно, за данное преступление должно быть наказание, но оно должно быть адекватным и очень таким взвешенным и аккуратным.
Спасибо большое. Взвешенная позиция депутата Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы, член комитета по законодательству.
Давайте, Артем, напомним, какая тема, почему и что мы хотим.
Так, мы говорим об экстремальных увлечениях подростков, так называемый руфинг, бейсклайминг, зацепинг, паркур, шоплифтинг. Ну, а проще говоря, зацепиться за электричку и проехать от Москвы до Петушков, где-то между вагонами, а то и на крыше. Погулять по крыше дома, перепрыгивать с крыши на крышу, вниз головой падать, переворачиваться на ноги, приземляться с большой высоты. Огромное количество и огромная популярность этих роликов в сети, безусловно, влияет на широкое распространение этих увлечений. Все больше и больше детей, подростков. Может быть, за неимением адекватных возможностей заняться спортом, ну, в каких-то, Артём, секциях,
Артём,
поблизости.
Смотрите, я привел пример из Псковской области. Да, действительно, в этом поселке делать было нечего. Они пошли перебегать, один погиб. 15 лет ему было, этому парню. Ну, Москва. Ну, что тебе в Москве-то не хватает? Прямо пойдешь туда, пойдешь налево, направо, все равно придешь туда, где это интересно.
Это очень просто, первое. Это очень модно, второе. Это не требует никаких затрат, третье. Ну, разве что на камеру, которая, в принципе, наверное, есть. И в телефоне ее достаточно. И это позволяет самоутвердиться.
Тебя окружающие любят и даже немножко боготворят. На самом деле. А как девочки на тебя смотрят?
Да, до определенного момента, пока ты жив.
Ну, это да. Так, 728-7703, код 8495. Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Ну, а с нами на связи входит второй на сегодня эксперт.
С нами президент Российского психологического общества, декан факультета психологии МГУ Ломоносова, доктор психологических наук Юрий Зинченко. Юрий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Юрий Петрович, ну, прежде всего, когда думали над вопросом непосредственно к вам, хотелось спросить так, может, это как-то и жесткая формулировка. Вот эти увлечения экстремальным непонятно чем, ради красивых селфи, видео, ради лайков. Это болезнь или нет, с психологической точки зрения? Это надо лечить Или с этим просто надо как-то работать?
С психологической точки зрения, это естественный проход индивидуального развития каждого ребенка. Мы помним подростковый возраст, мы помним понятие подросткового кризиса и так далее. Вопрос, какую форму принимает этот кризис. А так, естественно, что это потребность подростков в острых ощущениях, они в первую очередь решают задачи развития. Вопрос, каким образом эти ощущения будут найдены. Вот. Подросток хочет прощупать границы собственных возможностей, и собственную взрослость тоже вот это обретать и так далее. Вот такими иногда способами. И возникает ситуация, когда нет вот таких социально одобряемых способов для него доступными, которые не предлагаются взрослыми, то могут вот такими способами и выражаться. Поэтому никто не проходит мимо и общего подросткового нигилизма, и желания противостоять правилам. Ну и мы понимаем, что обычно за этим скрывается что? Это в первую очередь потребность в признании, то, что мы говорим, вот эти селфи, внимание к себе и так далее. Часто это и проблема с самооценкой, то есть когда вот по-другому не умеют привлечь к себе внимание и учатся на таком негативном опыте. То есть с одной стороны это естественный процесс прохождения индивидуального развития, с другой стороны, насколько здесь рядом оказываются правильные взрослые, которые помогают это канализировать. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть дети, которым необходимы вот подобного рода виды активности, но почему их своевременно как-то не привести в секции спортивные там с экстремальными видами спорта? Да, это экстремальные, но это виды спорта или какие-то виды деятельности, которые для них будут максимально уже безопасны, потому что есть правила этой безопасности, есть одновременно возможность получить адреналин и при этом сохранить жизнь себе и не испортить ее другим и не расстроить родителей. То есть в этом смысле для какой-то части подростков, которые нуждаются в такой адреналиновой активности, родителям необходимо, наверное, вовремя и внимательно присмотреться и сделать соответствующие выводы. Это не значит, что каждого ребенка нужно толкать там с парашютом идти прыгать. Но если есть вот такие какие-то моменты, связанные именно с вниманием к экстремальным видам деятельности, то лучше возглавить родителям этот процесс или близким значимым людям и как-то вот этому противостоять. Ну, и также никто не отменяет и необходимость поддержки молодежных движений, потому что активность, участие вот в этих движениях – это тоже определенное канализирование вот этой потребности в действиях, и в деятельности, и в признании. Ну и там это могут быть сопровождаться и легкими экстремальными какими-то конкурсами и так далее. Следующий момент, конечно, это общая психологическая культура общества, школы и родителей. То есть здесь необходимо, наверное, дальше развивать психологическую службу и в школе, поднимать психологическую компетентность учителя и близких к ребенку детей, бабушек, дедушек, родителей. И, конечно, самый главный момент, который связан еще с сетью, со средствами массовой информации, мы же понимаем, что это одновременно и инструмент приобретения славы, авторитета. Поэтому здесь необходима тоже, наверное, какая-то социальная ответственность и блогеров, и сети, и средств массовой информации. Ну, к вопросу, чем чаще и в каком контексте мы это будем обсуждать и показывать вот эти примеры поведения, но тем, наверное, чаще они будут перениматься. Поэтому не вопрос умалчивания, не вопрос цензуры, а вопрос такой своего рода социальной ответственности, которую необходимо тоже, наверное, каждому иметь. Это не пустые слова, но вопрос такой: я поставлю лайк или я сохраню кому-то жизнь? Да, то есть вот если такие вопросы я задаю себе, то, наверное, это тоже вот как другие могут помочь именно этой категории подростков.
Юрий Петрович, я тут недавно прочел, что, оказывается, в любой стране, в любой абсолютно стране, есть примерно 5-7% людей, не только подростков, но это вне возрастные, которые готовы идти рисковать своей жизнью. Вот они знают, что они могут умереть, но вот они все равно пойдут. Вот это болезнь такая, это потребность такая болезненная, да?
Ну, это не то, что потребность. Так, если посчитать, то у нас вот чаще всего вот эти статистические хвосты, они по всем направлениям укладываются в районе 5-7%. Да. То есть, если вы посмотрите, есть понятие нормы, а когда мы что-то выделяем, то вот это выделенное, отличающееся очень резко от нормы, чаще всего укладывается в 5-7%. Поэтому тут вопрос зацеперов, там, наркоманов и так далее. То есть это группы рискового поведения и так называемые группы повышенного внимания. Они существуют действительно, здесь не зависит от каких-то идеологических, там, экономических и прочих причин. Это вот естественная часть популяции. Вопрос, есть ли выходы для вот этого желания получения адреналина рискованные, но безопасные. Можно же как риск, но одновременно это в каких-то рамках безопасности существуют способы. Там с тарзанки прыгать, еще там чего-то, ну, когда она там сертифицирована и так далее. То есть вот речь идет о том, чтобы не вопрос запретить, потому что запрет всегда вызывает желание его обойти, найти какие-нибудь там способы, щелочки и так далее. А вот найти, наоборот, правильные выходы и вот вовремя присоединить динамо-машину к этой части и подростков, и населения, и вот здесь тоже жить всем вместе, потому что, ну, конечно, мы разные, но, тем не менее, нам нужно быть вместе и находить для этого способы сосуществования и доброго отношения друг к другу, независимо от наших индивидуальных особенностей.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Юрий Зинченко, президент Российского психологического общества, декан факультета психологии МГУ Ломоносова.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Елена Александровна выходит на связь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, здравствуйте. У вас, конечно, передача интересная, но я вот хочу вам предложить то, что меня поразило. Я вот читала одну книгу, и там было сказано, один известный человек, это средневековье было, и вот они там сидят за столом, и он хотел выйти в туалет, а все его собутыльники, которые там веселились, стали над ним смеяться. Ну, потерпи. Кончилось тем, что у него разорвался мочевой пузырь. Понимаете, то, что советует окружение, еще не значит, что это правильно. Вот это надо внушать. И второе, меня потрясла притча, такая очень простая. Шли два воина на войну, и вот они уже знают, что завтра они дойдут, и начнется сражение. Один говорит, ну, последний день я пойду там гулять к проституткам, а второй сказал, я ведь могу погибнуть, я лучше помолюсь. Вот понимаете, вот этого нам не преподносится в обществе. Вот на это надо обратить внимание. Спасибо.
Да, Елена Александровна, вы, конечно, зашли очень издалека и очень философски. Но
как-то
в этом,
немножко сбоку совсем.
Да, но в этом абсолютно смысл есть. То, что это извне такое влияние очень сильное, и многие просто не могут сказать «нет», только потому что, ну вот, чтобы не прослыть не таким, как все.
Ну, конечно, Елена Александровна, вам большое спасибо за этот звонок. А я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру», это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, и с нами на связь выходит...
Может, это кому-то покажется неожиданным. Олег Краснянский с нами на связи, основатель первой российской команды по паркуру, называется «Трейсерс». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну, поясним, что это такое паркур.
Да, Олег, давайте в двух словах для наших слушателей, особенно для людей старшего возраста, как простыми словами объяснить, что такое паркур?
Паркур изначально это искусство преодоления препятствий. То есть, в принципе, то, что мы видим на полосах препятствий в армии, да, спецназ тренируется вот в подобной дисциплине. Ну, на улице, скажем так, и среди подростков мутировал в некую другую форму нынче.
Какую форму? В какую форму?
Ну, форму преодоления каких-то городских препятствий, да, так?
Дело даже не в том, городские тоже могут быть препятствия, но здесь важна эффективность, да, то есть не эффектность, а непосредственно способность малыми усилиями наиболее быстро, просто, значит, преодолеть препятствия. Вот. И в связи с этим все, что касается лишнего, да, там эффектного и привлекающего внимания, оно здесь не работает. Ну, изначально в паркуре, в его привычном понимании. Вот в чем отличие от того, что мы часто можем встретить на улице или в роликах, которые публикуют в интернете, потому что там мотив все-таки ребят в основном возраста подросткового – это произвести впечатление, вот, непосредственно к спортивной дисциплине, которая была создана и во Франции приложена, скажем так, в пожарную охрану, в армейскую подготовку. То есть она, в общем, ну, видоизменилась,
короче. Понятно.
Олег, извините, пожалуйста, а вот травматизм, он большой у вас или маленький? И вообще, как понять, много там люди у вас ломают себе руки, ноги или мало ломают себе руки? Ну, все-таки ломают же ведь?
В том-то и дело, что ведь как подходить? То есть если подходить к этому, значит, к этой дисциплине, как умению, которое можно в себе развить и, ну, в каком смысле даже применять, вот, или, по крайней мере, просто приобрести такие навыки, то можно делать все планомерно, постепенно, подготавливая свое тело, физически развиваясь, там, мышцы, соответственно, суставы постепенно будут получать нагрузки удобоваримые, скажем так, вот. Но если же хотеть сегодня, здесь, сейчас сразу провести впечатление, там, пару раз попробовав в зале сделать сальто, вот, ну, это уже к паркуру непосредственно отношения не имеет, вот, но часто называется, что вот ребята говорят, ну, занимаются паркуром, да, и вот он хочет провести впечатление, делает какой-то этот трюк неподготовленный, вместе совершенно, опять же, неприемлемым, ну, и получается, да, тогда легко, конечно, можно достаточно быстро получить травмы, которые будут себе напоминать всю жизнь.
А, Олег, а правда, что паркур появился как некая такая, ну, что ли, если можно так назвать, да, прикладная спортивная дисциплина, но в бедных кварталах американских, где это умение преодолевать препятствия хорошо помогало ворам, жуликам, которые убегают от полицейских?
Ну, вообще, паркур зародился во Франции, вот. Значит, основателем паркура считается Дэвид Бель, это сын и внук, ну, в общем, в четвертом поколении пожарный. То есть сын пожарного, внук пожарного, вот. И отец у него вообще легендарный человек, там о нем и лекции ведут в музеях пожарной охраны Франции. Он там высаживался на горящий Нотр-Дам, вот, с вертолета, и совершал разные, в общем, такие спортивные подвиги, ну, в рамках службы, вот. И насчет Америки, в Америку он пришел чуть ли не позже всех, вот, так получилось. Развивался хорошо в России, рано начал развитие вот, после встречи с Дэвидом Беллем и тренировками. Потом, значит, в Англии, в Европе, но в Америку пришел позже. Поэтому это, не знаю, может быть, после того, как Люк Бессон снял фильм, который, значит, пересняли потом в Штатах, может быть, откуда, ну, где-то потом пошли вот такие легенды. Но на самом деле он спокойно развивался в деревушке под Парижем, там ребята очень, кстати, академично так вот тренировались под руководством отца Давида. Он не пускал там своего сына на один из очень таких интересных, ну, это скалолазная стена, но такой тренажер, в общем, специфический, необычная стена, скажем так, вот в городе Лис под Парижем. И он не пускал вообще даже подходить до, по-моему, 10 лет, 12 или 15, я уже не помню. Ну, то есть у него была четкая система. Он сам очень хороший атлет был в легкой атлетике. Он там в пожарной охране в соревнованиях брал по легкой атлетике, по лазанию по канату всегда первые места. Вот, в соревнованиях по стране. Вот, ну и уникальными способностями обладал вообще.
Олег, а ваше отношение вообще к широкому распространению видеороликов, ну вот в частности, где паркур или то, что размещающие называют паркуром, и как к пропаганде и к тому, что все-таки есть связь непосредственная между вот этим, вот этой большой популярностью этих роликов и травмами и даже смертностью тех, кто, ну, не так академично, как вы и ваши коллеги, подходят к этому виду, ну, назовем, спорта?
Ничего хорошего не вижу в этом. Вообще все тенденции современного вот этого интернет-общения, как даже назвать, не совсем общение уже, вот, но желание именно в публику, которую даже не видишь и с которой не имеешь прямого контакта, выложить что-то, что произведет впечатление, и вроде как человек, ну, а подростку важно реализацию чувствовать, какой-то и тщеславный момент, ну, это самоутверждение, то есть это нормальный период. Но здесь самое интересное, что он даже не видит тех самых зрителей, да, и ему никто не отвечает. Вот так вот, чтобы действительно это ощутить, как это бывает при личном контакте. И главная аудитория тоже непонятная. То есть половина, может быть, вообще там ботов, да, или там несуществующих аккаунтов, там часть людей там младше него еще там в два раза ну и так далее. То есть, тем не менее, вот это стремление есть, и все хотят, значит, набрать вот этих самых там, значит, зрителей себе, подписчиков, и публикуют. Ну, я ничего не вижу вообще в этом ни здорового, ни, соответственно, того, что могло бы правильно стимулировать человека, там, также тренироваться или развиваться. Подход формирует это тоже неадекватный. Вот, поэтому я, в принципе, о законе слышал, он там, ну, готовился. И я больше вижу плюсов. Ну, если говорить, в принципе, что законы там работают, они должны быть, это такая, в общем, тема же непростая. Ограничиться достаточно сложно, но живя в обществе, тем более таком густонаселенном, значит, важно ставить рамки. И я считаю, это вполне правильное, вот, если она пойдет, ее примут. По-моему, же он не принят, да, еще такой закон?
Нет, пока не принят. Еще об инициативе говорят. Ну, в общем, на ваш взгляд, запрещать такую пропаганду, даже под страхом уголовной ответственности, это было бы на пользу?
Да, то есть, но так как и мы сами выпускаем какие-то, скажем так, продукты, там, это вот короткометражка у нас выйдет с крыш Питера вот, в ближайшем будущем, это... Значит, видеоматериал сыграет большое количество трюков на высоте. Но там есть два момента. Во-первых, это художественный материал. То есть это нет персонифицированной такой, да, истории. Что я вот и смотрите, как могу. А это подает все-таки как, ну, как кино. Поэтому восприятие, естественно, иное. Это раз. И два, в постановке всех этих вещей используется страховка. И когда мы говорим о паркуре, как о, там, например, паркуре, дисциплине, которая не подразумевает страховку, да, но дело в том, что когда мы снимаем что-то, это совершенно другая история. Мы уже создаем некий продукт, и если в рамках него там производства, создания вот, происходят травмы, это просто непрофессионально. Вот. И, естественно, мы ставим высокую планку, мы хотим показать максимум возможностей, но повышая планку, мы, естественно, создаем риск. Вот. И он обязует использовать страховку. Причем такую, которая исключает падение. В данный момент вот, как бы нам уже не 17 лет, и мы занимаемся производством как раз трюкового снаряжения, которое используется в кино, театре. И с помощью него, собственно, можно и нужно, когда идут съемки и постановки, вот, осуществлять такого рода страховку.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо.
Вот это вот понятная позиция человека, которым этим занимается профессионально.
Привет питерским крышам.
Да, называется. Это был Олег Краснянский, основатель первой российской команды по паркуру Traces.
728-7703, код 8495. Марина выходит на связь. Марина, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Это не Марина. Так, 728-7703, код 8495. Марина нет с нами на связи. Да, Артем, ну давайте напомним еще раз наш вопрос, уйдем на рекламу.
Мы говорим об экстремальных подростковых увлечениях, прогулки по крышам зданий, подъем на высотные здания без страховки, поездки на крышах поездов, электричек, ну, преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов различных. А к числу таковых еще относится хищение товаров в магазинах розничной торговли. Ну, ради развлечения сразу надо говориться. Так вот, Минюст готовит законопроект, согласно которому пропаганда подобной деятельности будет караться, будет уголовная ответственность даже. Справедливо это или нет? Ну, можно вспомнить, бывает иногда советские времена, мы вспоминаем, а как в советское время отнеслись бы граждане и правоохранительные органы, ну,
прыжкам по крышам. 728-7703, уходим совсем ненадолго.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, вы не поверите, к нам вернулась Марина. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Извините, у меня связь прервалась.
Здравствуйте.
Я хотела бы выступить немножко как мама подростка 13-летнего, который очень любит заниматься экстремальными видами спорта, например, там на трюковом самокате, на рампе прыгает. И я знаю, что его сверстники, его друзья очень много времени проводят в интернете, смотрят различные видео, в которых профессиональные ребята, которые занимаются этим видом спорта, они выкладывают прям такие классные трюки. Это очень весело, это очень здорово, они пытаются повторять. И, конечно, без травм не обходится. А вот уже в этом году, например, с ребенком несколько раз делали рентген, потому что подозрение на переломы. Вот. Хочу сказать, что я совершенно не против того, что мальчишки таким образом свою энергию выплескивают. Это здорово, это круто, и у них компания, и у них интересы, они не сидят за компьютерами, это здорово. Но то, что в интернете огромное количество, помимо этого, других видеороликов, в которых действительно какие-то опасные вещи, я, конечно, считаю, что такой контент надо блокировать, запрещать, и, ну, это действительно очень плохо.
Ну, вот, Марина, а вы сына своего не отговаривали после очередного визита к рентгенологу? Не отговаривали? Ну, хватит уже, ну, уже... Подумаю, руки-ноги.
Ну, нет, я, конечно, отговорить не могу, потому что он очень сильно горит этим. Вот. Я говорю, ну, хорошо, здорово, у тебя классно получается, ты молодец, но включай голову, соображай, ну, объясняю там опасность какая, переломы и так далее, зачем тебе это нужно, будь осторожен, у нас все в защите. Но хочу сказать, что ребята, которые действительно профессионально занимаются, которые выкладывают в интернете вот эти ролики свои, они всегда сами в защите, они объясняют то, что вы должны быть соответствующим образом одеты, это опасно, предупреждают. Ну, то есть нормальные ребята, которые выкладывают действительно интересные трюки, и мальчишкам это интересно. Есть просто, ну, вы сами понимаете, дураки, которые там ради лайков. Более того, скажу вам, что очень много в интернете людей, которые ради лайков выкладывают видео, а потом они с этого деньги зарабатывают. Мне просто вот ребенок рассказывал. И да, они зарабатывают за какой-то огромный... Чем больше у тебя лайков, тем больше тебе там на Ютубе каких-то денег, они рекламу выкладывают. Ну, то есть это тоже тяга к деньгам, к легким, я считаю.
Да, ну, спасибо большое.
Спасибо, спасибо.
Мнение здравомыслящей мамы.
7-2. Поменьше вам походов к рентгенологу. Поменьше. 728-7703, код 8495. Это, напомню еще раз, совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Ну, на связи хоть последний на сегодня, крайний на сегодня эксперт.
Да, может быть, еще более неожиданным вам покажется. С нами военный политолог, полковник запаса, член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России Андрей Головатюк. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Андрей Михайлович, ну вот вопрос к вам лично адресован будет такой. Такое повальное увлечение экстремальными совершенно видами деятельности, спортом это не назовешь, с тяжелыми последствиями, травмы, летальными исходами. Может быть, это недоработка наших призывных органов, что не все эти граждане рискуют своей жизнью на благо Родины, а делают это просто так. Может быть, надо всех их, так сказать, подмести туда, и пусть они там учатся рисковать правильно, вымещают свою энергию.
Ну, здесь видите, в чем проблема. В Советском Союзе была создана система допризывной подготовки. И люди там старшего поколения, 45 и больше, кто еще в свое время был там и пионерами, и комсомольцами, они помнят, что в школах, практически в каждой школе был тир. В каждой школе подростки ходили по весне в туристические походы куда-то. Плюс в каждой школе в то время преподавали автодело. Плюс все вот эти вот, сейчас они так называемые экстремальные виды спорта, там и велоспорт, и туризм, то есть вот то, что тогда было, оно все это было развито. И плюс, самое главное, что это все делалось, оплачивалось государством, и практически все это было бесплатно. Сейчас, к сожалению, вот это все, те же самые, допустим, прыжки с парашютом, которые были в ДСАФ, это было все за счет финансирования ДСАФа, и все, ну поверьте, что экстремальный там прыжка с парашютом, ничего, может быть, в жизни нет, да, для подростков. Угу. И все это было бесплатно. Сейчас, к сожалению, все это за деньги. И большая часть вот молодежи, подростков, которые стараются себя как-то самореализовать, как-то достичь вот каких-то вот этих результатов, в том числе и показать, какие они там, ну, в кавычках, крутые и так далее, им просто нету денег, чтобы пойти в те же самые там кружки куда-то, парашютом заниматься, автогонками заниматься, хоккеем заниматься. То есть туда, куда можно девать свою энергию. И вот в этом-то проблема. Но сейчас вот Министерство обороны возродило юнармию. Так вот там сейчас начинается что-то более-менее похожее на допризывную подготовку, которая была в Советском Союзе. Но, к сожалению, вот чисто для меня вопрос, почему этим не занимается Министерство образования. То есть армия снова... Да, армия снова на себя взяла вот эту функцию, хотя, по сути, это должны заниматься в школах, это должны этим заниматься не только школа, там и техникумы, и ПТУ, и колледжи. То есть это все должно быть под эгидой Министерства образования.
Андрей Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот НВП не надо в школах возвращать? Помните, была НВП, начальная военная подготовка?
Вы знаете, этот вопрос муссируется уже, насколько я помню, лет 10.
Ну да, если не больше.
Да, если не больше, да. И почему-то Министерство образования снова занимает, мы в организации офицеры России и в Госдуме неоднократно поднимали этот вопрос, но Министерство образования занимает очень жесткую позицию. Мы даже предлагали разделить предмет ОБЖ, который сейчас есть, на два предмета, чтобы не сокращать часы. Почему? Потому что сейчас в школах отсутствуют ставки преподавателей начальников начальной военной подготовки. И зачастую предмет ОБЖ преподают девочки, окончившие институты, пришедшие в школу, в качестве нагрузки дополнительных часов. То есть она сама ничего не понимает. И плюс ей дают вот эти вот часы, ну, чтобы у нее там как-то поднять ее материальное положение, материальное состояние. В этом-то и проблема вся.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Спасибо. Андрей Головатюк, военный политолог, полковник запаса, член президиума общероссийской организации «Офицеры России».
А я, Артем, помню, в моем детстве экстремальное такое было, как кусок черепицы в костер кидаешь, отбегаешь, она взрывается. И хорошо всем.
Просто. Или селитра там, селитра, или на рельсы все, да. Положить что-нибудь, чтобы поезд проехал.
Да, но это же тоже был экстрим такой.
Я не помню, чтобы скакали прям вот так вот по крышам да, рисковали так.
И не воровали в магазинах подростки ненужные предметы, потом не возвращали. Ну, не было такого. Ну, просто время-то другое, совсем другие дети. Не было. Это не хорошо, не плохо, это факт.
Да, может, потому и не было, потому что не было видеокамер в телефонов и Ютуба, куда можно было бы все выложить. А сейчас вот выложили одно, другое, третье. Думаешь, что бы выложить еще? А вот не залезть ли мне? И пошло.
А еще я помню, в выхлопную трубу картошку засовывали. Дяденька садился, заводил машину, потом бегал там за нами.
Это самое любимое, да. Ну, это самое простое и безопасное.
Отошел, ну почему? Если дядя догонит, и дядя будет злым... Согласен. Здесь надо иметь хорошую подготовку. Итак, о чем мы сегодня говорили? Это даже не законопроект, это инициатива.
Итак,
еще, да?
Это на полном серьезе. Минюст уже готовит поправки. Я думаю, скоро в Госдуму все это будет внесено. Итак, речь идет об уголовной ответственности за пропаганду этих самых подростковых увлечений. В каком виде она должна быть? Вот об этом мы и говорили. Мнения на сегодня экспертов ясны. Далеко не все разделяют, что уголовная ответственность должна быть за размещение там материала о том, как кто-то где-то прыгает, ломает себе шею или рискует сломать себе шею. Все рекомендуют начинать все-таки хотя бы с административной. Для меня однозначно одно, то, что связь между огромным количеством и огромной популярностью этих видеороликов и реальным травматизмом среди детей, среди подростков есть. С этим надо что-то делать. Я вот хотел в конце бы отметить, что есть, оказывается, такое движение антизацеперы. То есть вот есть зацеперы, которые к поездам, электричкам цепляются, а есть еще антизацеперы. Это, как правило, те, кто раньше этим занимался, а потом у них погибли, или они сами травмировались, или у них там погибли или травмировались друзья. И они целенаправленно ищут и отлавливают этих зацеперов, чтобы там с ними, ну, для начала подраться, потом постараться по-хорошему убедить. Прежде всего, снять с этого поезда, а потом убедить больше этим не заниматься. Ну, вот они вот посвящают свою жизнь этому. Может, рано или поздно во всех этих сферах появятся какие-то свои антикто-то, кто нам поможет.
Ну, дай бог. Ну, все. Кстати, в завершение хотел сказать, сегодня я зашел в магазин, и Артем увидел такую полуторалитровую бадью портвейна за 64 рубля. это самый экстремальный вид спорта, на мой взгляд.
Бадья портвейна за 64 рубля.
Полтора литра, товарищи, не пейте, не надо. Лучше там
иногда... Это как на 200 рублей погулять-то можно?
Все, уважаемые слушатели, всем спасибо за то, что были с нами. Надеюсь, что в этом же состоянии мы встретимся ровно через 7 дней. Всем хорошего вечера.
Занимайтесь спортом.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.